Новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Виктор Ющенко назвал свою главную ошибку. Олимпиада в Ванкувере глазами легендарных фигуристов. Дело Евсюкова. Прокурор требует пожизненного заключения. В Молдавии осудят коммунистический режим, русские фильмы Берлинского кинофестиваля. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Верховная Рада назначила на 25 февраля инаугурацию президента Украины Виктора Януковича, а Высший административный суд в ближайшие дни приступит к рассмотрению иска, проигравшей выборы Юлии Тимошенко. Действующий премьер-министр говорит о масштабных фальсификациях и настаивает на отмене результатов голосования. Хроника противостояния в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Предстоящие судебные слушания будут проходить открыто с прямой трансляцией по национальному радио и телевидению. Точно так же, как это было в конце 2004 года, когда Центр избирком объявил Виктора Януковича президентом, а юристы его соперника, тогдашнего оппозиционера Виктора Ющенко, оспаривали результаты голосования в Верховном суде Украины. Теперь главная инстанция, уполномоченная решать споры относительно выборов, Высший административный суд Украины. И здесь Тимошенко намерена лично доказывать, что лидер партии регионов нелегитимно избран главой государства. Иск будет рассматривать Высший административный суд в составе всех его 55 судей. Кроме юристов, поддерживать премьера на слушаниях будут первый президент Украины Леонид Кравчук и лидер Народного руха Борис Тарасюк. По мнению адвоката юридической фирмы «Магистр и партнеры» Алексея Резникова, поскольку окончательные итоги голосования были объявлены до завершения судебных разбирательств по выборам, Тимошенко, как минимум, может добиться пересмотра итогового протокола Центризбиркома.
Те члены ЦИКа, которые голосовали за подведение итогового оглашения, они на самом деле оказали медвежью услугу кандидату, который сегодня признан победившим. Потому что под его результат заложена серьезная мина. То есть сегодня, даже если пойти по формальным причинам, велика вероятность судебной перспективы, которая признает такое решение недействительным. Задача ИСТО будет доказать наличие системных нарушений массово, которые делают невозможным установить достоверно результат волеизъявления граждан. Тогда появляется шанс признать результаты в целом выборов недействительными и как способ защиты нарушенного права, например, еще раз проведение повторного голосования.
О перспективах дела по обжалованию итогов выборов говорит один из авторов украинской конституции, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусіяка.
После 2004 года, когда Верховный суд вынес известное решение, у нас возможны любые решения. Такие, которые, собственно говоря, не особо зависят от общественного мнения и от их юридической важности. Но я думаю, что нынешний состав суда достаточно квалифицированный, в состоянии в соответствии с законом оценить все обстоятельства и вынести нормальное решение. Но когда речь идет о том, что, вот, скажем, шансы там Юлии Тимошенко на отмену постановления ЦВК большие, потому что они вынесли решение до окончания рассмотрения некоторых судебных дел, то здесь, я так думаю, возможно как раз конкретно решение с оценкой обстоятельств.
Как давление на суд господин Мусіяка расценивает заявление Виктора Ющенка, который обратился к руководству Высшего административного суда с просьбой оперативно рассмотреть иск Тимошенко. При этом уходящий глава государства отметил, что хотел бы обеспечить легитимную передачу власти легитимному президенту и поэтому заинтересован в чистоте судебного процесса.
Я думаю, что это останнее усилие для того, чтобы украинская держава выполнила.
Я думаю, что это последнее усилие на пути выполнения украинским государством своих обязательств относительно проведения честных выборов. Этот этап должен показать, что мы законно сможем поставить финальную точку в выборах президента Украины.
Называются выборы президента Украины.
Ющенко убежден, что если Янукович предложит Тимошенко остаться в премьерском кресле, она сразу признает результаты выборов и отзовет свой иск из суда. На пресс-конференции, которая накануне была проанонсирована как прощальная, журналисты спросили у пока действующего президента о его реакции на недавнее заявление Януковича о возможном продолжении базирования российского Черноморского флота в Крыму после окончания срока действия соответствующего украинско-российского договора.
Ревизия дислокации чужеземных войск на территории Украины.
Ревизия дислокации иностранных войск на территории Украины не отвечает базовым и глобальным национальным интересам. Это антиконституционная политика. Если наша нация выступает за независимость, она должна вывести российский Черноморский флот из Севастополя. Я в своей политике делал все возможное, чтобы 28 мая 2017 года стало последним днем базирования российского флота на Украине. Ющенко сообщил, что не придет 25 февраля на торжественное заседание Верховной Рады, на котором новоизбранный глава государства будет приносить присягу на верность украинскому народу. А главной ошибкой своего президентства он назвал сотрудничество с Юлией Тимошенко. Сама же премьер считает, что Ющенко предал идеалы Майдана и внес решающий вклад в победу лидера партии регионов. Утром Тимошенко встретилась с депутатами Верховной Рады фракции «Наша Украина. Народная самооборона» и рассказала им, что не собирается в отставку, и приложит максимум усилий для сохранения нынешней коалиции в составе БЮТ, НОНС и блока спикера парламента Владимира Литвина. Даже если в ближайшие дни вотум недоверия премьеру в парламенте поддержит необходимый минимум в 226 голосов, Тимошенко останется на своей должности с приставкой исполняющей обязанности руководителя правительства до формирования Верховной Ради нового большинства. Слово руководителю социологической службы «Украинский барометр» Виктору Небоженко.
Тимошенко прекрасно понимает, что дело не в ее снятии. Уже сегодня за инаугурацию президента легко партия регионов и Янукович собрал 238 голосов. Значит, вот вам реальная группа депутатов, которые спокойненько может послать Тимошенко в отставку. Проблема не в коалиции, проблема в премьер-министре. Для партии регионов сегодня очень тяжело найти кандидатуру, равную Тимошенко по компетенции, энергии и готовности работать. При этом они должны найти такую кандидатуру, которая буквально бы к осени не стала рейтинговым конкурентом президенту Януковичу, как это случилось в случае тандема Тимошенко и Ющенко. Вот, и она это прекрасно понимает, поэтому она говорит об усилении нынешней коалиции, потому что прекрасно понимает, что сначала нужно найти фигуру премьер-министра, который и будет концентрировать вокруг себя коалицию. Сама коалиция новая не создастся. На эту мистику не способны даже самые изощренные политики.
Будет ли Виктор Янукович настаивать на досрочных выборах в Верховную Раду, если не удастся переформатировать парламентскую коалицию?
Партия регионов прекрасно понимает эту опасность, потому что зачем им было захватывать президентскую власть, если еще, оказывается, надо захватывать еще и парламент. Это уже не потянут даже сверхбогатые донецкие олигархи. Я думаю, что все-таки переговоры идут интенсивно, и особой угрозы распуска парламента пока нет. Потому что, прежде всего, в этом не заинтересовано как минимум 60% депутатского корпуса, которые точно не попадут в свежие списки будущих политических фракций.
Считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Олимпиада 2010 в Ванкувере принесла России первое за последние 46 лет поражение в парном фигурном катании. Российские фигуристы не вошли даже в тройку олимпийских призеров. Первыми и вторыми среди спортивных пар стали представители Китая. Пары, представляющие Россию, заняли 4-е, 7-е и 12-е места. Ближе всего к тройке призеров среди россиян оказались Юка Кавагути и Александр Смирнов. Смирнов. В 1964 году Людмилу Белоусову и Олег Протопопов, представлявшие СССР, впервые взяли золото на зимних Олимпийских играх в Инсбруке. Что они думают о состязаниях в Ванкувере? С легендарными фигуристами беседовал Алексей Кузнецов.
Олег Алексеевич, Людмила Евгеньевна, сегодня в каком-то смысле исторический день. В 1964 году вы стали олимпийскими чемпионами впервые в истории советского тогда еще фигурного катания. И вот с тех пор на каждой Олимпиаде золотая медаль была сначала советская, а потом и российская. И вот сегодня эта традиция прервалась, причем, так сказать, капитально. Не только золотой медали, но и вообще никакой медали в парном катании не получилось у сборной России. Поскольку вы стояли у истоков этой традиции, пожалуйста, оцените это событие. Это что, случайность или это система, или вообще чего теперь ждать от китайского фигурного катания? Вот ваше соображение на этот счет.
Конечно, очень многое в фигурном катании сейчас изменилось. И, конечно, бывшим советским фигуристам было трудно перейти в другую фазу. Но, во всяком случае, китайцы, конечно же, знаете, какие они работящие. Естественно, они стали хорошо подниматься, стали изучать все, что есть в Европе, что в Америке самое лучшее. И, естественно, как мы уже давно говорили, что скоро настанет время, когда Восток займет место европейцев и американцев. Так оно практически сейчас и случилось, во всяком случае, в парном катании. Но если вот говорить о сегодняшнем парном катании, мне напоминает, знаете, самолет. Несколько сидений в первом классе, в бизнес-класс тоже немного, а остальное это экономи-класс, где в основном все сидят пассажиры. Так вот, очень сильно отличается сейчас в парном катании вот ведущие от последующих фигуристов. И если говорить о сегодняшнем фигурном катании, то, естественно, вот китайские пары – это сейчас ведущие, самые, ну, лучшие пары в мире. На сегодняшний день я бы поставила, например, нашу пару Кавагучи-Смирнов, я бы поставила на третье место, потому что у них была намного интереснее программа была, музыкальнее программа была, но вот ошибки, конечно, не дали им возможности остаться в призерах. Что касается Савченко-Шелковой, то они мне меньше нравятся. Они подобрали такую музыку, которая не мешала бы им сделать требуемые элементы. И, конечно же, вот практически у этих двух пар было по три таких ошибки серьезных. Обязательная программа, видимо, взяла свое.
Фигурное катание, оно видоизменилось сильно. И поэтому фигуристы вынуждены были делать такие программы, которые практически не готовы они. Самым слабым местом парного катания являются прыжки и являются выбросы, а остальное, в общем, навязано. В них было желание Международного союза конькобежцев получить больше сложностей. А это привело к тому, что эстетическая сторона дела совершенно пострадала.
Олег Алексеевич, вот Людмила Евгеньевна только что сказала о пришествии с Востока новых фигуристов, новых творческих сил. А ведь это отразилось не только на пришествии китайских пар. Посмотрите, даже у лучшего российского дуэта, половина дуэта – это японская фигуристка Юка Кавагучи, которая стала теперь россиянкой и вот выступает под флагом России. Это что, просто случай и следствие естественного перемещения сил по мировому спорту? Или в России просто не смогли найти серьезную партнершу? Вот это признак проблем в российском катании или просто так вышло, как вы думаете?
Мне кажется, что это и так, и так. Не могли найти вот партнершу, взяли вот эту девушку из Японии. И в то же самое время не было времени для подготовки пары такого уровня. Потому что, да, они не рождаются очень скороспело, а нужно было очень быстро. И получилось вот так вот, что такие смешанные пары получились.
Сейчас в фигурном катании вообще все перемешалось. Сейчас очень большие возможности. И могут кататься американцы с узбеками. Все что угодно. Сейчас это возможно.
Но дело в том, что потом эти пары уйдут. И, в общем-то, там ничего не остается. Ну, останутся, конечно, но будет уровень другой совершенно. И, к сожалению, эти пары далеко еще не того уровня, который нужны для уровня Олимпийских игр.
С Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым беседовал корреспондент «Свободы» Алексей Кузнецов. Российское представительство Всемирного фонда дикой природы приостанавливает сотрудничество с корпорацией «Олимпстрой». По мнению экологов, подготовка к Олимпиаде 2014 в Сочи вышла из-под контроля, и рекомендации экологов игнорируются. К фонду дикой природы готовы присоединиться их коллеги из российского отделения «Гринпис», рассказывает Любовь Чижова.
Экологи из Всемирного фонда дикой природы заявляют, что все их претензии по поводу нарушения природоохранного законодательства во время олимпийского строительства в Сочи попросту игнорируются. Природе региона уже нанесен серьезный ущерб. Мониторинг состояния окружающей среды не ведется, хотя строительство продолжается с 2008 года. Глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин подтвердил, что сотрудничество с Олимпстроем приостановлено. Сейчас же экологи подумывают о том, чтобы вообще выйти из экологического сопровождения Олимпиады 2014, говорит Игорь Честин.
Самое главное, это то, что проекты, которые под Олимпийские игры сделаны, все проекты достаточно низкого качества. Я это могу сказать достаточно уверенно, поскольку участвовал примерно в десятке, наверное, экологических экспертиз в качестве эксперта. Там частично это объясняется тем, конечно, что очень сжатые сроки, частично тем, что единственным критерием отбора компании на тендере по закону о государственных закупках является цена, то есть кто предлагает более низкую цену, тот и получает контракт. И это, естественно, ведет к демпингу. Дальше проектировщики начинают экономить на изысканиях, и изысканий как таковых просто не было проведено. Раз их не было проведено, то, соответственно, невозможно ни достоверно оценить ущерб, ни разработать адекватные компенсационные меры. Эта проблема была поставлена на заседании Координационного совета госкорпорации «Олимпстрой» в январе прошлого года, и с этим-то, в общем, все согласились. И «Олимпстрой», и мы здесь были совершенно с одной позиции. Мы договорились о том, что необходимо провести дополнительные изыскания, которые бы были едиными, не разбиты на сотни проектов, как это сделано в Олимпийской стройке, а они, чтобы они были едиными для всех проектов в горной части. Потом выяснилось, что у Олимпстроя нету никаких механизмов, с помощью которых он мог бы заставить проектировщиков оплатить подобные изыскания. Контракты отданы, проектировщики сказали, что все, они все деньги уже потратили, и, собственно, на этом все закончилось. Но и прошлого года также были по инициативе оргкомитета Сочи 2014 разработаны зеленые стандарты. Мы тоже активное участие в этой работе принимали, они тоже были утверждены на заседании Координационного совета госкорпорации «Олимпстрой». Потом выяснилось, что они не могут быть обязательными. И госкорпорация не имеет права заставить строителей следовать этим зеленым стандартам. Просто по нашему действующему законодательству. Мы эту проблему того, что все наши решения совместно принятые не выполняются, стали ставить еще с осени 2009 года. Дальше пришли к тому, что, вероятно, просто у «Олимпстроя» нет полномочий на то, чтобы выполнять такого подобного рода решения. Потом, сначала в августе, потом в октябре, началось уже форменное безобразие, когда активистов-экологов и там нашего эксперта-профессора из Майкопа стали задерживать пограничники за нарушение абсурдного пограничного режима в зоне олимпийского строительства. Дальше получается, что мы не можем привлечь никого из экспертов, потому что не можем гарантировать их безопасность, защиту там, чести, достоинства и так далее.
Официальный представитель корпорации «Олимпстрой» Александра Костерина с доводами Игоря Честина не согласна. По ее мнению, олимпийское строительство ведется с соблюдением экологического законодательства.
Разработаны дополнительные экологические требования и рекомендации к проектированию и строительству олимпийских объектов. И на данный момент этот документ учитывает опыт зарубежных стран в части зеленого строительства и является обязательным для строителей олимпийских объектов. Что касается механизмов контроля за подрядчиками, это тоже существует, договорные отношения с ними, а также с другими ответственными исполнителями предусматривают штрафные санкции за нарушение проектных решений природоохранного законодательства. При этом государственный экологический контроль на особо охраняемых природных территориях должен рассматриваться как исключение из правил, осуществляться без ограничений по срокам проведения. И в этом мы абсолютно согласны с WWF.
Экологи говорят, что все их призывы соблюдать природоохранное законодательство при строительстве олимпийских объектов игнорируют.
Те пункты, по которым можем ответить мы, они соблюдаются. Либо реализовывались эти меры, либо они реализуются сейчас. То есть, например, в том, что касается расширения территории Сочинского национального парка и создания так называемого зеленого коридора до границ с Абхазией. Буквально на минувшей неделе министр природных ресурсов Трутнев подтвердил информацию о том, что в скором времени к Сочинскому парку присоединиться территория Лаосского лесхоза площадью 20 тысяч гектар. Это 10% от сегодняшней площади парка. А на данный момент строительством затронут лишь 1% площади парка.
Экологи говорят, что уже природе нанесен такой ущерб, что ее невозможно будет восстановить. Ну, в частности, говорят там о вырубленном самшите.
У нас проходят компенсационные мероприятия на территории парка. Они запланированы также. И у нас проведены комплексные изыскания, инженерные изыскания по отдельным объектам. И, в принципе, мы считаем, что результатов этих работ достаточно для того, чтобы проводить комплексные компенсационные мероприятия, которые проводятся.
К представителям Всемирного фонда дикой природы готовы присоединиться их коллеги из российского отделения Greenpeace. Их также не устраивает то, с какими нарушениями ведется олимпийское строительство. Об этом Радио Свобода рассказал глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Согласитесь, когда эксперты не могут контролировать, что происходит на месте, когда не соблюдаются законы, когда нарушаются совершенно очевидные правила здравого смысла, сотрудничать в таких областях, ну, сложно. Но если будет создан адекватный механизм, то никаких проблем в этом мы тоже не видим.
У вас есть какие-то контакты с Международным олимпийским комитетом? И как можно вообще проинформировать людей о том, что происходит в Сочи?
А у нас есть контакты с Международным олимпийским комитетом, ровно как и с другими международными организациями, в частности ЮНЕП, которые все-таки присматривают за тем, что происходит в Сочи. Поэтому информировать их, безусловно, можно, но эффективность данного информирования не очень высока, поскольку работы все равно продолжаются. Поэтому я бы не стал опираться в данном случае исключительно на международные организации.
Сейчас что-то можно сделать для того, чтобы ущерб от олимпийского строительства был минимизирован, или уже поздно?
Вы знаете, многие вещи уже уничтожены, и когда место обитания растений, сами растения уничтожены, то минимизировать ущерб довольно сложно, хотя можно каким-то образом пытаться компенсировать его путем высадки того, что может быть высажено в других местах. Но в принципе сейчас существуют действия, которые могут явно позволить уменьшить ущерб или его даже предотвратить. Для этого нужна четкая добрая воля, соблюдение законодательства, более-менее фиксация закона. В качестве первого этапа, например, я бы отметил, что нужно строить только те объекты, которые получили положительное заключение государственного экологической экспертизы, если они расположены на особо охраняемых природных территориях. Но поскольку даже это требование нарушалось, шла стройка, например, совмещенные дороги, проводились так называемые подготовительные работы, когда не было экспертизы, то сложно говорить, что же будет в реальности.
Это было мнение главы российского представительства Greenpeace Ивана Блокова. Отказ экологов продолжать сотрудничество с Олимпстроем уже вызвал критику со стороны партии власти. Координатор партии «Единая Россия» по вопросам экологии Константин Цыпко заявил, что экологи заняли неконструктивную позицию и вводят общественность в заблуждение. Он считает, что, делая подобное заявление во время Олимпийских игр в Ванкувере, защитники природы хотят, цитирую, «негативно повлиять на имидж наших олимпийских соревнований у всех, кто там находится». Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Дело майора Дениса Евсюкова. Репортаж из Мосгорсуда сразу после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Анатолия Собчака глазами Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Аналитик Ольга Диулина. Чем торгует Олег Дерипаска?
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов. О министре-максималисте Виталии Мутко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российскому правозащитнику Арсению Рогинскому во вторник был вручен орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. В решении президента Хорста Келлера говорится, что председатель правления Центра «Мемориал» удостоен этой высокой награды за мужество в отстаивании интересов демократии и заслуги в области защиты прав человека. Приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в московском супермаркете, Мосгорсуд огласит 19 февраля. Об этом сообщил судья Дмитрий Фомин по завершении во вторник прений сторон, в ходе которых обвинение и потерпевшие попросили назначить Евсюкову наказание в виде пожизненного лишения свободы. В Новосибирске во вторник задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец – по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. Власти Пакистана подтвердили сегодня факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Абдуллы Гани Барадара. По словам представителя пакистанской службы безопасности, Барадара удалось арестовать несколько дней назад в ходе совместной операции пакистанских и американских спецслужб. В Афганистане сегодня во время операции против талибов погибли еще 3 мирных жителя. Они стали жертвами 2 инцидентов, во время которых их приняли за боевиков. Министры финансов 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе призвали Грецию сделать все возможное для снижения риска обесценивания евро. Министры, в частности, предложили греческому правительству еще более урезать в этом году государственные расходы, чтобы справиться с огромным бюджетным дефицитом. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в ходе прений в Московском городском суде по делу Дениса Евсюкова обвинение предложило приговорить бывшего майора милиции к пожизненному лишению свободы. Защита, в свою очередь, просит суд переквалифицировать обвинение по некоторым эпизодам на более мягкое, а по другим вовсе оправдать бывшего начальника УВД Царицына, устроившего бойню в столичном супермаркете, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Государственное обвинение в лице Амалии Устаевой первым выступило на прениях в Мосгорсуде. Представитель прокуратуры за полчаса напомнил собравшимся о развитии событий в ночь с 26 на 27 апреля прошлого года. Наказание, на котором настаивает гособвинение, пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима, завершило свое выступление представитель прокуратуры. После этого слово предоставили потерпевшим, которые сегодня пришли в суд на прения. Большинство согласились с гособвинением, но, к примеру, Илья Герасименко, получивший 2 ранения на входе в супермаркет «Остров», выступил за расстрел.
Я думаю, вот в Китае бы давно уже расстреляли людей, а у нас просто такие органы. Если такого сейчас отпустить на 25 лет посадить, так это все так будут делать, получается. Никто не будет чувствовать наказание. Как его можно простить?
Завершилось сегодня прение адвокат Татьяна Бушуева и сам подсудимый Денис Евсюков. Выступление защиты растянулось на 3 часа. Бушуева попросила переквалифицировать покушение на убийство на статью «Хулиганство с причинением телесных повреждений, тяжесть которых установлена экспертизой». В посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов вовсе оправдать бывшего майора. Более мягкой квалификации, по мнению защиты, заслуживает убийство водителя Сергея Евтеева, который подвозил Евсюкова. Доказательств наличия умышленного убийства нет. Значит, по мнению Татьяны Бушуевой, отсутствует квалифицирующий признак. Преступление должно квалифицироваться как убийство. При этом адвокат согласилась с квалификацией следствия второго убийства кассирши Эльмиры Турдуевой. Говорит адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Сегодня закончился, по сути, процесс. Осталась последняя часть, это приговор. Если оценивать произошедшее сегодня, мы, конечно, ожидали более сильной позиции со стороны защиты. Как мы ожидали, акцент был сделан на то, что Евтеева убили пистолетом, который, скорее всего, принадлежал либо неизвестному, либо Евтееву, и просили переквалифицировать убийство Евтеева с части 2 на части 1. То есть часть 1 не предусматривает пожизненное лишение свободы. Но это, конечно, абсолютно несостоятельные аргументы, и консолидированная позиция обвинения – это пожизненное лишение свободы, и вероятность того, что приговор будет таковым, она, конечно, возрастает где-то до 90%.
Речь самого Дениса Евсюкова не заняла больше минуты времени. «Я не прошу о вынесении мягкого приговора, я прошу вас о справедливости». Экс-майор милиции извинился перед присутствующими потерпевшими, но в конце добавил, что никому, по большому счету, не нужны мои извинения. Говорит адвокат стороны обвинения Ирина Хрунова.
Позиции странные тем, что есть сотрудник милиции, хороший сотрудник милиции, доблестный сотрудник милиции. Мы же все изучали дело одновременно. То есть мы знаем все то, что знают они. В октябре месяце, когда нас допустили к делу. И там была фраза, допрос потерпевшей двоюродной сестры, убитой кассиры Турдуевой. Она воспитывала 6-летнего ребенка одна. Не хватало денег там. Она уехала в Москву на заработки, оставив ребенка с родителями. При наличии 2 машин в семье, RAV4 и Audi A8, неужели нельзя было, если ты так раскаиваешься, если ты видишь, что ты убил ни за что кассира, как-то возместить перед этим мальчиком 6-летним за смерть матери? Уж говоришь, этот эпизод они ведь не оспаривают.
Приговор бывшему начальнику УВД Царицыно Денису Евсюкову будет вынесен Московским городским судом в пятницу 19 февраля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Приговоренный к пожизненному заключению за поджог в 2005 году Ухтинского торгового центра «Пассаж» Алексей Пулялин и Антон Коростелев под давлением следствия отказались от услуг адвокатов. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил отставной прокурор Григорий Чекалин, заявлявший ранее о том, что основные доказательства по делу о поджоге были сфальсифицированы и к в высшей мере наказания приговорены невиновные. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Осужденные за поджог в 2005 году Ухтинского торгового центра «Пассаж» Алексей Пулялин и Антон Коростелев заявили о раскаянии, намерении сотрудничать со следствием и изобличить заказчиков и организаторов преступления. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре Республики Коми. Вероятно, это стало своеобразным ответом на заявление адвоката Алексея Пулялина Виктора Козлитина и бывшего зампрокурора Ухты Григория Чекалина. Они рассказали журналистам о том, что Пулялин и Коростелев, отбывающие наказание в колонии особого режима, прозванной в народе «Черный Беркут», внезапно отказались от услуг любых адвокатов, говорит Григорий Чекалин.
Адвокат получил от дежурного заявление, написано на имя начальника колонии, хотя отказ от адвоката заявляется следователю. И у нас еще есть документы, подтверждающие факт того, что там находились Овсянников и опера Республики Коми. Это следователь, который вот сейчас делом по заказчикам занимается.
По мнению адвоката Антона Коростелева Виктора Козлитина, на его подзащитного оказывается давление.
Полагаю, что начиная с 3 февраля и по 8 включительно, с Пуляриным и Коростелевым внутри зоны очень тщательно работали и склонили к даче вот этих вот нужных показаний. 15 января я разговаривал с Пулялиным, и я разговаривал и с Коростелевым, находясь в зоне. У нас не было никаких сомнений в избранной позиции. Тем не менее, начиная с 3 числа, через 6 дней, с ними поработали, и они вдруг согласились признать себя виновными. Я не верю в переосмысление ситуации за 2 недели, поэтому я уверен, что было оказано давление.
Судя по сообщению Следственного комитета при прокуратуре Республики Коми, с 3 по 9 февраля 2010 года в колонии с участием Коростелева и Пулялина был проведен ряд следственных действий, в ходе которых осужденные дали полные показания об обстоятельствах поджога торгового центра «Пассаж». Однако о намерении проводить какие бы то ни было следственные действия защите осужденных не сообщали вообще. Кроме того, в Следственном комитете утверждают, что от услуг своих адвокатов Коростелев и Пулялин отказались из-за того, что защитники навязывали им свое мнение и свою позицию. Между тем, закон требует, чтобы отказ от услуг адвоката подписывался в присутствии защитника. В настоящее время Пулялин и Коростелев считаются потерпевшими в деле против предполагаемых заказчиков поджога, предпринимателей братьев Махмудовых. Они, в свою очередь, сделали официальное заявление о намерении выплатить 1 миллион евро тому, кто представит достоверную информацию о реальных исполнителях и организаторах преступления. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху 2 дня проводил в Москве переговоры с российским руководством. Сегодня он встречался с Владимиром Путиным, вчера с Дмитрием Медведевым, и хотя информация о содержании переговоров публиковалась немного, было ясно, на чем именно сосредоточится Нетаньяху в своих московских беседах. Подробности в сообщении Данила Бельперовича.
Российской публике официальные телеканалы показали только те фрагменты встреч Беньямина Нетаньяху в Москве, где президент Дмитрий Медведев говорил с ним о недопустимости переписывания истории и подготовки к празднованию 65-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Но всем следящим за контактами России и Израиля было ясно, что в первую очередь израильские и российские официальные лица говорили об Иране, о последних его обещаниях самостоятельно обогащать уран и о том, собирается ли Москва поставить Тегерану ракетные комплексы С-300. Последним по этой теме стало заявление МИД России, сделанное вечером во вторник, в котором подтверждается предложение по обогащению иранского урана вне пределов этой страны. Обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина, путешествующая с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, говорит, что глава российского внешнеполитического ведомства в последнее время избегает резких высказываний по иранской теме.
Вопрос об Иране звучит на каждой пресс-конференции и на любом подходе Лаврова к журналистам. Но если прежде он отвечал простран на вопросы об Иране, то сейчас он супер-супер осторожен. Такое ощущение, что Россия еще не потеряла надежды на то, что в Тегеране образумятся и вдруг пойдут навстречу международному сообществу и начнут сотрудничать.
В то же время в Соединенных Штатах надеются на то, что Россия присоединится к международному давлению на Иран. Неделю назад президент США Барак Обама объявил о выработке американской администрации в течение ближайших недель пакета жестких санкций в отношении Ирана. И тогда же сказал, что в Москве стали лучше понимать опасность поведения иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада. На то, что Бениамину Нетаньяху во время его визита в Россию удалось убедить Медведева и Путина в опасности поставок Тегерану комплексов С-300, надеется и директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Известно, что если ракеты С-300 поставят в Иран, это казус белли. Это причина к ликвидации тех ядерных объектов, которые они призваны защищать до того, как они встали на боевое дежурство. Это известно российскому руководству и не является для него секретом. А Израиль, безусловно, готовится к войне, потому что в Иране то ли путч, то ли новая революция. В Иране уничтожается элита. И в этой ситуации иранский режим может пойти абсолютно на любую авантюру. В первую очередь он, разумеется, пойдет на авантюру в адрес Израиля, и Израиль просто хочет жить. Нетаньяху необходимы, если не война, то санкции немедленные и очень-очень жесткие. А вот с этим, с немедленностью и жесткостью санкций, конечно, большая проблема.
Некоторые наблюдатели полагают, что в Москве нет единства по поводу того, что нужно делать с Ираном. С этим не согласна Елена Супонина, которая, как и Евгений Сатановский, уверена, что в самой иранской власти сейчас царит неразбериха.
На мой взгляд, сейчас нет противоречия между администрацией президента и российским МИДом по иранскому вопросу. Просто в Иране в самом нет четкой линии. Вот где есть противоречия. Ведь когда Лавров встречался в Мюнхене на конференции по безопасности со своим иранским коллегам Манучевром Маттаки, то иранский министр вовсе не говорил о том, что Тегеран через день объявит о своем желании самостоятельно дообогащать уран для исследовательского реактора. Это заявление прозвучало для российского министра как гром среди ясного неба еще и потому, что Манучехр Маттаки буквально накануне говорил совершенно другие слова и совершенно в другом тоне.
Впрочем, и в России есть эксперты, которые полагают, что Иран как раз нужно обеспечить российскими ракетами. Именно на этом настаивает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. И есть ощущение, что многие российские военные с ним согласны. Возможно, израильские военные об этом знают и надеются в случае чего действовать быстро. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги визита Бениамина Нетаньяху в Москву подводим с вице-президентом Российского еврейского конгресса Виолом Черниным и израильским политологом Яковом Кедми.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что готов передать проволоку, которая демонтируется на молдавско-румынской границе, бывшему президенту страны, лидеру коммунистов Владимиру Воронину. После распада Советского Союза значительная часть ограждения была демонтирована, однако коммунисты во главе с Ворониным выступили против окончательного демонтажа. Решение снять проволоку было принято в прошлом году, когда к власти пришла либерально-демократическая коалиция. Теперь декретом исполняющего обязанности президента Михая Гимпо создана комиссия по изучению тоталитарного коммунистического режима. Подробности в сообщении кишиневского корреспондента «Свободы» Ирины Северин.
В Кишиневе по инициативе действующего президента страны Михая Гимпо создана комиссия по изучению тоталитарного коммунистического режима. В ее состав вошли 30 человек, большинство из которых – ученые-историки. Любопытно то, что многие из них в советское время преподавали научный коммунизм. Сейчас же работа в комиссии предоставит им доступ к документам, которые до сих пор были для них недоступны. Как разъяснили сами члены комиссии, итогом ее работы станет труд объемом в 400-500 страниц. страниц. Исследование должно быть готово к 1 июня. Это совпадает по срокам с возможным роспуском парламента и объявлением досрочных выборов. В стране продолжается конституционный кризис. Причиной его стал отказ партии коммунистов участвовать в избрании президента страны. Однако, как утверждают члены комиссии, они сконцентрируют свое внимание на коммунистическом тоталитарном режиме, действующем в стране до обретения ею независимости, а не на 8 годах правления коммунистов во главе с Ворониным. Подход комиссии вызвал противоречивую реакцию в обществе. С одной стороны, комиссию критикуют за излишнюю политкорректность, с другой – коммунисты упрекают за конъюнктурный подход к истории. Что может стать результатом работы комиссии по изучению тоталитарного коммунистического режима? Своим мнением об инициативе действующего президента Молдавии в интервью «Радио Свобода» поделился исполнительный директор Ассоциации «Демократия через участие» политолог Игорь Бацан.
Я думаю, что вот этот декрет господина Гимпу надо рассматривать в политическом контексте, который сегодня существует в Республике Молдова. Мы знаем, что в этом году наверняка состоятся досрочные парламентские выборы, и главные политические силы как бы ангажированы в этой политической борьбе. С объективной точки зрения, надо сказать, что декрет господина Гимпу вполне соответствует, скажем так, видениям демократических институтов Европы, которые рекомендовали, чтобы парламенты стран, которые входят в Совет Европы или в ОБСЕ, осудили преступления, совершенные коммунистическими режимами. С этой точки зрения, как бы все в порядке. Появляется второй вопрос, почему именно сейчас? И этот второй вопрос, он связан до некоторой степени с субъективными факторами. Но я отметил, что нам не избежать в этом году досрочных парламентских выборов, а господин Гимпу известен как задекларированный антикоммунист, его семья сильно пострадала во время коммунистического режима. И второй фактор связан с тем, что в предыдущей избирательной кампании избирательный клип господина Гимпу делал акцент на преступления, совершенные коммунистическим режимом, и он был запрещен партией коммунистов, правящей в то время. Сейчас как бы господин Гимпу использует положение, которое он имеет, для того, чтобы сквитаться с партией коммунистов. Ну, еще фактор, который надо отметить, это как бы ирония судьбы. Если бы коммунисты проголосовали за Мариана Лупу, сейчас не пришлось бы им находиться в этой незавидной ситуации, потому что господин Мариан Лупу, как президент страны, вряд ли стал бы заниматься осуждением преступлений коммунистического режима. Ну, с этой точки зрения можно сказать, что за что коммунисты боролись, на то и напоролись. Сейчас им приходится отдуваться из-за ошибок, которые были допущены. Партия начала раскалываться, и сейчас вот этот декрет, который будет заниматься исследованием преступлений. Исторический документ подводит как бы базу для того, чтобы легально осуществлять прессинг на политических оппонентов, которые до сих пор считают себя коммунистами.
И которые, по сути, эксплуатируют коммунистическую символику тоталитарного режима.
Это правда. И здесь есть проблема, потому что примерно полгода тому назад проводился опрос общественного мнения, и где-то 30% граждан Республики Молдова отметили, что они приверженцы коммунистической идеологии. То есть здесь проблема все-таки существует, и с этой точки зрения я с вами соглашусь, что вот это решение как бы направлено на то, чтобы обескуражить тех, которые еще как-то используют прокоммунистическую ностальгию в политических целях.
Директор Института военных и политических исследований Анатол Царану в целом поддерживает инициативу о создании комиссии.
Создание такой комиссии в Молдове, которая пережила 8 лет коммунистического ренессанса, по крайней мере на уровне деклараций, несомненно является вещью совершенно логичной. Общество, которое не сделало соответствующих выводов из прошлого, обычно снова пережить это прошлое. И с этой точки зрения, то обстоятельство, что последние 8 лет в Республике Молдова у власти находилась партия, которая называет себя коммунистической, несомненно отстимулировала подобного рода инициативу. В то же время, эта инициатива исполняющего обязанности президента Гимпу, несомненно, вписывается в общую канву политической борьбы, которая сейчас происходит в Республике Молдова между партиями демократической направленности и коммунистической партией. Совершенно очевидно, что кроме
своей основной задаче развинчивание коммунистического режима, который, несомненно, совершил множество преступлений. То, что является базовой задачей этой комиссии, у инициаторов создания этой комиссии, естественно, существовали и чисто субъективные посылы, а именно необходимость использовать результаты деятельности этой комиссии в непосредственной политической борьбе, которая происходит в Республике Молдова на этом этапе. Я думаю, что после того, как комиссия обнародует результаты своей деятельности, эти результаты, несомненно, будут использованы против партии коммунистов, руководимой Ворониным, и это заметно ослабит ее позиции в молдавском обществе, особенно в преддверии будущих парламентских выборов.
Эксперты сходятся в том, что вряд ли результатом работы комиссии станет запрет партии коммунистов. Однако, если преступления коммунистического тоталитарного режима будут осуждены, партия коммунистов вряд ли сможет использовать коммунистические символы для того, чтобы эксплуатировать ностальгические чувства людей. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжаются берлинские кинофестивали. Его фильмы смотрит кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Очень много восторженных отзывов о фильме Романа Поланского «Безымянный автор». На таком переводе названия сейчас остановились прокатчики. И говорят, что именно эта картина – главный кандидат на фестивальные награды. А если они ему достанутся, это, конечно, будет выглядеть как знак поддержки режиссера, который находится под домашним арестом. Для вас это тоже самое большое впечатление из всего, что пока было показано в конкурсе?
Добрый вечер. Я бы сказал так, что скорее наоборот, если фильм Романа Поланского получит главный приз, это действительно будет знаком его поддержки, но здесь как бы меняются местами причины и следствия. Скорее стремление поддержать его может сыграть решающую роль, чем художественные качества самого фильма. Я считаю, что это достаточно удачная картина и сделана, в общем, человеком, находящимся в нормальной, скажем так, творческой форме. Но мы видели Поланского и посильнее, и кроме того, политический аспект этого фильма иногда чересчур давит, на мой взгляд, его жанровую природу. Поэтому я бы не сказал, что этот фильм безусловный лидер конкурса, поскольку в нем было показано несколько картин менее именитых режиссеров, но вполне достойных и каждая по-своему интересна. В частности, я могу сказать о норвежском фильме «Как бы благородный человек» режиссера Ханса Петера Моланда. Это криминальная комедия, очень лихо сделанная и доставившая много удовольствия зрителям Берлинале. Мне кажется, что это самый зрительский фильм конкурса, но при этом обладающий художественным качеством также. О бандите, вышедшем из тюрьмы и пытающемся использовать второй шанс для нормальной жизни. Но сделано это остроумно, без всякой дидактики, и замечательно играет в этом фильме Стеллан Скарсгард, знаменитый актер, известный в частности по фильмам Ларса фон Триера. Интересен немецкий фильм под названием «Грабитель». Фактически это австрийская картина, австрийско-немецкая, Бенджамина Хайзенберга. В ней речь идет тоже о человеке с криминальными наклонностями, скажем прямо. Он марафонец, бегун, но в промежутках между забегами ухитряется совершать довольно изощренные преступления. Это скорее сделано в жанре экзистенциальной драмы и, может быть, не рассчитано на широкую публику, но тоже картина представляет интерес. Наконец, японский фильм «Гусеница» режиссера Кодзи Вакамацу. Это такой очень острый, жесткий, антивоенный, антимилитаристский гротеск. В основу этого фильма положен рассказ, в свое время запрещенный в Японии, действие которого происходило во время еще русско-японской войны. Герой возвращался с фронта, тяжело раненый, и фактически превращался в насекомое, в котором пробуждался так называемый эматологический сексуальный инстинкт. В фильме действие перенесено в период уже Японо-Китайской войны, и если в рассказе этот герой был ранен на фронте, то здесь он фактически был ранен случайно после того, как изнасиловал очередную китаянку. И то, что с ним происходит, это уже такой сплошной сеанс садомазохизма, то, что происходит между ним и его женой, потому что они занимаются сексом, после этого она облачает его военный мундир с медалями и вывозит на обозрение всей округи в качестве бога войны. Сама же становится ролевой моделью для жен ветеранов. Некоторые считают эту картину одним из немногих шедевров Берлинского фестиваля, и вполне возможно, что жюри во главе с Вернером Херцогом также обратит на нее особенное внимание.
Я думаю, надо сказать, что Кожи Вакамат
Кацу. Это классик японского кино, и мы знаем его по радикальным социальным лентам 70-х годов.
Совершенно верно. И эта картина продолжает то, что он делал раньше, и в каком-то смысле дает обоснование его предыдущим фильмам, потому что он сам говорит о том, что для того, чтобы понять, что происходит в современной Японии и в современной молодежи, с новым поколением, нужно вспомнить, что пережили их предки, их родители. И в этом фильме именно это показано, что важно, вероятно, даже в каком-то информативно-образовательном плане, потому что многие уже этого не помнят. И в фильме есть просто даже титры, которые рассказывают о том, как вот Япония потерпела поражение, что происходило с людьми в этот период. И, наверное, он ставил перед собой именно еще и такую задачу. Хотя фильм, как я уже говорил, обладает и художественным качеством, и художественной образностью.
Андрей, давайте поговорим о российских участниках Берлинале. Конкурсный фильм Алексея Попогребского со странным названием «Как я провел этим летом» будет показан в четверг, а программа «Панорама» открылась фильмом «Весельчаки». Есть и другие картины из России.
Да, «Как я провел этим летом» — название довольно странное и, может быть, не совсем удачное, учитывая то, что как раз в это время появился фильм с участием Мела Гибсона, практически с таким же названием, «Как я провел мои летние каникулы». Но, тем не менее, картина Алексея Попогребского – это интересная работа, и вполне возможно, что как раз она впишется в неожиданным образом в контекст нынешнего Берлинского фестиваля, именно потому, что не похожа на остальные фильмы. Если главная тема основных фильмов – это тюрьма, преступления, это также происки спецслужб, терроризм, фундаментализм, милитаризм, то есть все это выглядит немножко как газетные заголовки, то картина Попогребского – это довольно камерная история, которая, однако, не остается маленькой, а становится большим кино, потому что происходит и разыгрывается все действие на фоне потрясающих пейзажей Чукотки. Все действие происходит на метеостанции на Чукотке, там всего два героя, но главным героем фильма, наверное, становится природа этого сурового и потрясающего края. Все это сделано очень выразительно и показано, как на фоне вот этих сопок, этого моря сурового, люди, оторванные от цивилизации, оказывается предоставлена собственной человеческой природе, которая очень ярко раскрывается в отношении двух персонажей. Конечно, трудно сказать еще, как будет воспринят этот фильм, но надеемся, что у него есть достаточно серьезные шансы. Другие российские фильмы показаны в «Панораме» и «Форуме». «Весельчаки» открывали программу «Панорамы». Эта картина привлекла внимание фестиваля, очевидно, своей необычностью, тем, что это именно российский фильм, рассказывающий о шоу трансвеститов. Такого здесь еще не видели, и, наверное, эта экзотика привлекла берлинских отборщиков. Второй фильм «Панорамы» называется «Пропавший без вести». Режиссер Анна Сенченко, это ее дебют в кино. Фильм сделан в жанре притчи. Такая достаточно условная история о том, что происходит с человеком, который попадает в жернова такой почти кафкианской бюрократической машины, но в то же время там есть явные очевидные отсылки к социальным ситуациям, проблемам, персонажам, фактурам сегодняшней российской реальности. И, наконец, следует упомянуть фильм «Я» Игоря Волошина в программе форума. Это очень субъективное высказывание на тему у поколения этого режиссера, которому немногим за 30, и который рассказывает о судьбе своего поколения, многие персонажи которого погибли, в частности, от наркомании.
Спасибо. О фильмах Берлинале рассказывал Андрей Плахов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С июня прошлого года миллионы иранцев стремились высказать законную озабоченность
относительно президентских... Представители 15 местных изданий полтора часа зря прождали в вестибюле президентского...
Мы собираемся праздновать 65-летие победы над фашизмом.
После победы исламской революции положение с правами человека...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.